Милюков убеждал Чхеидзе и Церетели в контактной комиссии, что это все утопия, совершенно неосуществимо, социалисты западных стран свободны от этих бредней и стоят на национальной почве. Он уверен был в этом. Но и западные социалисты оказались подвержены тому же головокружению. Вот, 8 апреля приехали Альберт Тома, теперь он во Франции и министр, и Кашен. Кстати, встречая их на вокзале, Милюков с палеологом, Терещенко и Коноваловым унизительно толкались в толпе, всеми теснимые. Толпа встречала с того поезда Чернова и других эсеров. Тома особенно засверкал глазами от русской революции, тотчас стал поддакивать совету и вовсе выбивал почву из-под Милюкова. Ну как же призывать к верности союзникам настойчивей, чем это делает французский министр военного снабжения? На приеме в Мариинском дворце пытался его поправить. Несмотря на переворот, мы сохраняем главную цель этой войны — уничтожение немецкого империализма. И франко-русский союз связан со звуками Марсельезы в России. Благодаря демократизации Россия стала вдвое сильней и вынесет все военные невзгоды. Но и тут, в своей среде, бессовестный Керенский дал подножку. Мы, русская демократия, раз навсегда прекращаем все попытки к империализму и захвату. Наш энтузиазм истекает не из идеи Отечества, а из братства народов. И как мы тут влияем на свой буржуазный класс, так и вы там влияете на свои. И еще одним унижением было, что Милюков же должен был его из русского переводить. Но и Павел Николаевич на своем посту не мог потерять ощущение всей глубины государственной традиции. Ну хотя бы от 18 века не мог не чувствовать за своей спиной ну хотя бы Остермана, Бестужева-Рюмина, Никиту Панина, Румянцева, Горчакова. После полоумного манифеста 14 марта, кстати, скандальнейшее безотзывного по Европе, он тоже не мог молчать и не отстаивать разумную точку зрения. Да показалось тогда, народная стихия улегается, перелом к лучшему в гарнизоне, печать имеет смелость укорять рабочих в отлынивании от работы, и можно же подать голос и министру иностранных дел. И он побеседовал с журналистами об освобождении славянских народностей от Австрии, о слиянии австрийских украинских земель с Россией, о ликвидации турецкого владычества в Европе и что обладание Константинополем — это важнейшая проблема войны, а нейтрализация проливов вредна для России. Обладание Царьградом всегда считалось исконной национальной задачей России. И что пресловутая формула без аннексий и контрибуций есть формула германская, а для союзников неприемлема. Германия должна возместить убытки от своей агрессии. Но надо же так неудачно, появилось это в газетах в день похорон жертв революции 23 марта. И рядом со зловещим нашим Стахотским поражением. И было истолковано как вызов демократии игнорирование революции. Вообразить было нельзя, как расхлещутся социалисты. Буря! И перекинулась внутрь правительства, и робкий князь Львов не в первый раз отступился от Милюкова, а Керенский публично опроверг, что это было частное мнение Милюкова, а не взгляд правительства. И это уже не первый раз за мартовские недели его частное мнение. Так что ж получается, ничего нельзя и заявить? А напуганная свободная пресса не защищала Милюкова. А социалисты уже не только бронились, но прямо лезли направлять советские с ножом к горлу стали требовать. Правительство должно публично отказаться от завоевательных целей. Церетели, к счастью, теперь заменивший в контактной комиссии грубияна Нахамкиса, убеждал Милюкова пламенно, горя темными глазами, именно не теряя времени, послать ноту союзникам. Уж Павел Николаевич сумеет выразиться дипломатично, верил Церетели, и одновременно обратиться к армии и к населению с торжественным заявлением. Во-первых, разорвать с империалистическими стремлениями. Во-вторых, обязаться предпринять шаги к достижению всеобщего мира. Он убеждал, что тогда правительство приобретет огромную нравственную силу. За вами все пойдут как один человек. Последует небывалый подъем духа в армии, и так проявится творческая сила русской революции. Церетели подкупал и тоном своим, и манерой, хоть и сам усомнись. Но нет, Милюков твердо понимал все положение и уже сразу отодвигал во-вторых и сильно оспаривал во-первых. Ничего это обращение не даст и только испортит отношения с союзниками и с могучей вступающей Америкой. Но не было тыла за спиной. Сами же министры полухором упрекали Павла Николаевича, и надо же было удерживать их от порывистого согласия. Трагедия состояла в том, что тут возник не какой-то маневренный тупик, случайная острая ситуация, из которой надо только изощренно, ловко вывернуться. Но это был принципиальный тупик всем понятиям, всей жизни Павла Николаевича, шлагбаум, отрицавший всякий смысл его деятельности. То было и трагично, что он знал свою абсолютную правоту и полную неподготовленность своих оппонентов. На утопическую, доктринерскую точку зрения социалистов, младенческие бредни этого Церетели солидная дипломатия стать не могла. Революционные беспорядки в Германии, поддержка германской социал-демократии, абсолютно необоснованные надежды. Вы уже имели время убедиться. Австрия, да, очень хочет мира, но без разрешения Германии не посмеет его заключить. Что за фантастическая узость? Естественное стремление России обеспечить свою безопасность, заподозрить в империализме? Вообще это хлесткое употребление слова «империализм» неприменимо и к английскому промышленному расцвету. Германский империализм — другое дело, да. И на следующий день среди одних министров, из-за чего и свергнуто старое правительство, за неспособность довести войну до победного конца. И мы теперь повторим его ошибку? Так свергнут и нас. Теперь, когда в войсках энтузиазм от нового строя, вы же видите, столько поддержки от фронтовых депутаций, установилась духовная связь правительства с армией, и вдруг нам начать пятиться перед чьей-то усталостью? Да не имеем мы права забывать о национальных задачах и интересах России. Нам нужен окончательный и длительный мир, а для этого решительная победа. Мы уже заявляли, что русский народ не стремится к захватам, к покорению других народов, но не допустить же и собственного уничтожения. Как? Война унесла миллионы русских жизней, и теперь вернуться к статус-кво? Невероятно. Не захваты, но должно произойти органическое переустройство Европы. Аннексии для себя в Европе? Не хотят и союзники. Колонии у Германии они отнимут в Африке. Но именно мы, русские, нуждаемся в проливах. Да как бы кто ни смотрел теоретически на возможность изменения целей войны, не сейчас же это поднимать, когда военный успех борьбы еще не окончательно выяснился. В таких условиях нельзя же на ходу менять задачи, взаимно уговоренные с союзниками. А сепаратный мир? Страшно подумать, он вычеркнул бы Россию из списка великих держав и был бы гибелен для завоевания революции. Нет, на такой путь русская демократия не станет. Кондитио сине куа нон, вместе с союзниками к окончательной победе. Однако министры, расслабленные давлением совета, мялись, но совсем ничего не уступить было невозможно. Какое-то заявление приходилось дать. в правительстве теперь больше половины составляла, как Павел Николаевич называл, «оппозиционная семерка», и во главу ее выдвинулся даже не князь Львов, он только покорно примыкал, а звонкий фигляр Керенский, на заседаниях правительства стесняющий своим присутствием, нельзя откровенно высказываться. То, приехав из Кронштадта, он бессовестно лгал даже министрам в узком составе, что там все якобы успокоилось. То с 21 марта необъяснимым путем объявлен заместителем князя Львова. А когда в конце марта министры второй раз ездили в Ставку, то в газетах было обозначено, что просили Керенского принять на эти дни председательство. Еще усвоил он себе отвратительную привычку во время заседаний правительства нервно расхаживать по залу, то подходить, то далеко отходить, как будто он самый главный тут, может их и покинуть. А однажды устроил Милюкову мерзкую сцену, раскричался и просто убежал. Скрытая с поверхности тянулась безотказная связь его с Терещенко, Некрасовым, Коноваловым. Близоруко примыкали к ним неуравновешенный второй Львов и безликий Годнев. Вот с податливым князем и семерка большинство в кабинете. А Гучков все болел или уезжал, хмуро уклонялся от всяких коллизий внутри кабинета. А Шингарев фанатично уперся в земледелие и продовольствие. Мануилов ни фигура, ни поддержка. И проклинал себя Павел Николаевич, где же были его глаза и разум, когда он единовластно составлял правительство. Мог взять больше кадетов, и кадетов настоящих, не предателей, как Некрасов, да Набокову первому дать важное министерство, и Винаверу, да насколько Бубликов энергичный был бы тут хорош. Да и премьером в острый раз было бы лучше иметь тут громового патриота Родзянку, чем мямлю Львова. Не предвидел, что так сразу покатит налево. Чего тогда опасался? Какие-то дутые вздорности преувеличил. Переуступил и перелавировал. Его лучшее качество компромисса и лавирования и подвело в те дни. Но хоть теперь бы оно должно выручить. Не имея силы не уступить вовсе, Милюков каменно уперся, что не оформит этой новой декларации как дипломатическую ноту союзникам, а лишь обращение к гражданам России. А уж тем более не будет вырабатывать для союзников проекта коллективного заявления. Никогда он не возьмется передавать давление на союзников, это неблагородно. И, конечно же, не вставит этой ходячей пошлости без аннексий и контрибуций, как его вынуждают. Заявимый отказ от аннексий, господа, это ни на шаг не приблизит нас к миру, но выявит перед Германией и перед союзниками нашу военную слабость. Милюков тщательно подбирал выражения декларации так, чтобы они не исключали его истинного понимания задач внешней политики и не потребовали бы никаких реальных перемен в ее курсе. Тут душевно помог Набоков. «Да, изощритесь выразить эти аннексии и контрибуции настолько иносказательно, что сохранится резервацио менталис». Простор для самого широкого и субъективного толкования. И такое сегодня обращение к народу никак не есть дипломатический документ, не expressis verbis. И никак потом не свяжет нас на мирных переговорах. Победителей не судят. Кто будет помнить это обращение? Да вон, президент Вильсон выражался же и так, что вообще никто не должен победить в этой войне. А сейчас вступил в войну с другим тоном, и никто ему не напоминает. И Павел Николаевич выговорил себе перед министрами, что если этот компромиссный документ получит одностороннее истолкование, Милюков оставляет за собой право толковать в своем смысле и раскрывать неопределенные выражения в направлении своей политики и национальных интересов России. И очень гордился удачнейше вставленными там выражениями. Кокошкин посоветовал их. русский народ не допустит, чтобы родина его вышла из великой борьбы униженной и подорванной в жизненных своих силах, но при полном соблюдении всех обязательств, принятых в отношении наших союзников». А Керенский неожиданно добавил: «Государство в опасности, и напрячь все силы для его спасения». Так и еще лучше стало. Но и все же ненасильственный захват чужих территорий вместо аннексий пришлось в последний момент вставить под давлением советских, и становилось трудно истолковать это в уклончивом смысле. А контактная комиссия нашла, что и это слишком уклончиво, и возмущалась теми жизненными силами, какие не должны быть подорваны, и правами Родины, и грозили на следующий же день начать в газетах кампанию против Временного правительства. Но тут и Некрасов посоветовал им, что им выгоднее истолковать декларацию как уступку со стороны правительства. Еще сдобрили текст осуждением старого режима, и, в конце концов, советские социалисты согласились. Но когда эта декларация от 27 марта напечаталась, она имела столь шумный общественный успех в России, что Милюков испытал смущение. Неужели он, сам не заметив, слишком согнулся и капитулировал перед советами? Хвалил и правосоциалистический день, что это шаг в сторону от империализма и навстречу советскому манифесту 14 марта, истинно демократические слова. Хвалила и меньшевистская рабочая газета.